Глава 20. Терапевт и ветеринар медленно ходили по берегу, глядя на темную воду, на чаек у кромки пены и на тяжелые лиловые тучи. День был такой серый, что даже борода МакДьюи немного потускнела. Мокрый воздух заполз в глубокие складки на щеках доктора Стретси, окутал примятую шляпу и прорезиненное пальто, но глаза его светились умом и добротой. Он сообщал коллеге хорошие новости, а тот жадно ловил каждое слово. «Как видите, анализы прекрасные», — говорил он. «Теперь признаюсь, что подозревал лейкоз, конечно, кроме потери речи. Но кровь в полном порядке, так что и думать об этом не будем. У девочки ничего нет». «Ох», — выдохнул МакДьюи. «Как хорошо!» «Да», — согласился Стретси, — «и почки в порядке, и сердце, и легкие. Энцефалограмма еще не готова, но я уверен, что и в мозгу ничего нет». «Я очень рад, что вы так думаете», — подхватил МакДьюи. «Что ж, если она здорова...» Доктор Стретси подкидывал тростью камешки. «Она серьезно больна», — сказал он наконец. Ветеринар повторил: «Серьезно больна», словно хотел убедиться, что правильно расслышал. Внешне он был спокоен, но душой его снова овладел панический страх. Мысли его заметались, и он услышал, что говорит: «Вы же сами сказали, у нее ничего не нашли». «Не все можно найти», — ответил доктор Стретси. «При моем дедушке люди хворали от многих причин, которые теперь списаны со счета. Отвергнутый жених желтел и худел. Обманутая девушка слабела и даже не могла ходить. Брошенные, просто стареющие жены становились инвалидами, и все эти болезни считались настоящими. Так оно и есть. Если бы мой дедушка вернулся на землю, и мы бы вызвали его к Мэри Роа, он бы вошел, понюхал воздух в комнате, взял больную за подбородок и долго смотрел ей в глаза. Убедившись, что органических нарушений нет, он вышел бы к нам, закрыл за собой дверь и прямо сказал: «Дитя умирает от разбитого сердца». Если бы я не был современным медиком, который шагу не ступит без анализов, я бы согласился с дедушкой. Продолжал доктор Стретси. И вдруг спросил: «Эндрю, вы никогда не думали снова жениться?» МакДьюи остановился, посмотрел на него. Месяц назад он бы твердо ответил «нет». Но сейчас он знал, что доктор Стретси, чутьем прирожденного врача, угадавший недуг дочери, угадал и его болезнь. «Ладно, ладно», — поспешил прибавить тот, заметив его смущение, — «это ваше дело. Просто Мэри Роа нужна любовь». «Да я же ее страшно люблю», — вскричал МакДьюи и вдруг сам не понял, кого он имеет в виду. «Мэри или Лори?» Сейчас он знал, что любит обеих, но одна от него уходит, другая недостижима. «Все мы так», — сказал доктор Стретси. «Все мы, отцы, любим их страшно. Властно, эгоистично, как свой образ или свою собственность. Мы им показываем впрок, как любят мужчины. То ли дело женская любовь. Она не давит, терпит, прощает. Хочет оберечь и защитить». «Я тоже хотел», — начал МакДьюи, но Стретси прервал его: «Эндрю, я ничего не говорю. Вы хотели. Но ведь что-то случилось, правда? Что-то у вас с ней случилось? Это не в ту ночь началось?» «Да», — ответил МакДьюи, — «это началось, когда я усыпил ее кошку». «Так я и думал. Именно во время беды и нужны оба, и отец, и мать. Каждый дает свое. Он — силу, она — понимание и милость». «Значит, это вы и пропишете», — спросил МакДьюи с таким отчаянием, что Стрэйси поспешно добавил. «Ну-ну-ну, еще не конец». «Я сказал, серьезно больна, но процесс обратим. Непосредственной опасности нет, организм у нее здоровый, он сопротивляется, мы ему поможем. А пропишу я любовь в самых больших дозах. Это лучшее лекарство для детей, для женщин, для нас, мужчин, для животных. Но это вы и сами знаете. Вы же их лечите, не я. До свидания, Эндрю». И он ушел. А МакДьюи вошел в свой дом, снял шляпу и плащ и направился к Мэри. Он уже привык к тишине и не удивился, что никто не говорит, не бегает, не смеется. Мэри Руа лежала на спине и смотрела в потолок. МакДьюи опустился на колени и обнял дочь. Несмело погладив Мэри по голове и по руке, он отпустил ее, видя, просто глазами видя, как нежно склонилась бы над ней Лори. Ясно, словно она стояла рядом, он представил себе, как смешались бы ее медные волосы с червонно-золотыми волосами, и вспоминал, как она баюкала раненого барсука. Он встал с колен, сел на стул и в сотый раз стал думать о том, как в сотый же раз мечта его рушится под напором жестокой правды. Лори отреклась от мира. Лори служит не людям и животным, не жизни, а мифу. По какой-то невыносимой иронии судьбы именно Лори не может стать той, кого доктор Стрэйси прописал, и одинокой девочке, и злому одинокому мужчине. Наконец он понял, что ему делать. Поговорить с отцом Энгусом Пэдди, настоятелем здешней церкви.